Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Счастливая семья». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня мы в гостях в храме Вознесения. Вознесения Христова?
Вознесения Христова, Вознесения Господня.
Вознесения Господня. И беседовать мы будем с клириком Вознесенского архиерейского подворья, отцом Вадимом Смоляковым. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Ольга. Снова и снова приветствую вас, дорогие слушатели.
В прошлой нашей программе мы говорили о санах священнослужителей и церковнослужителях. А сегодня поговорим о монашестве. Кто может являться монахом? Кто может быть в монашестве?
Сначала нам надо понять, что монашество и священство – это не разные вещи, но вещи местами переплетающиеся. Да? Поэтому сначала поговорим о монашестве без священного сана. То есть о монашестве в самом таком строгом смысле этого слова. Как мы знаем, при монастырях часто трудятся трудники и послушники. Они, как пономари и певчие, как церковнослужители, никакого пострижения не имеют. Они несут послушание по благословению. Просто по благословению настоятеля или игумена. Соответственно, тогда, когда определенный послушник, трудник достигает определенной степени послушания, когда его начальство, игумен, считает, что он готов к пострижению, ему может быть вручена одна единственная награда – это подрясник. Как лицам мужского пола, так и лицам женского пола, поскольку монашество есть и мужское, и женское. И трудники, и послушники, и трудницы, и послушницы есть и в мужских, и в женских монастырях. Обращаются по традиции к тому, кто в монастырях трудится, брат и сестра, брат такой-то, сестра такая-то, те, кто еще не пострижены в монашество, с теми, кто пострижены, чуть-чуть дальше расскажу про обращение. Тогда, когда определенный вот такой богомолец, определенный трудник, определенный человек решает, что его никто, ничто вообще в этом мире, кроме Христа, больше вообще не интересует, он приступает к игумену, и игумен, если видит, что желание его искренно, если есть на то воля Божия, он совершает его пострижение в иноки или, соответственно, в инокини. Это первая степень монашества. Пострижение в иноки, пострижение в инокини дает, опять же, из облачения, подрясник уже есть, и рясу. Тот же синоним инока – это рясофорный монах. Тот, кого постригли в рясофор. Соответственно, на подрясник надевается еще ряса. Ну, про облачение можно говорить отдельно очень много. Постараюсь сейчас чрезмерно подробно об этом не рассказывать, чтобы не было путаницы. После того, как совершилось иноческое пострижение, его совершает игумен, то есть священник, не архиерей, чтобы, опять же, нам было понятно, того монастыря, в котором этот человек живет, после того, как совершилось иноческое пострижение, может быть совершено пострижение в мантию или, соответственно, в малую схиму. Тогда на монаха надевается уже та самая мантия. Поверх рясы еще такой определенный плащ, совершенно такого особого вида, как бы его так описать, с такой рифленой, похожей на гармошку задней частью, тоже, естественно, все черного цвета. После пострижения в малую схиму может быть третья степень монашества – пострижение в великую схиму. Это уже совсем, как правило, на склоне лет. Тех монахов постригают, которые готовятся к уединенному отшельническому житию, и вся деятельность которых составляет, собственно, только лишь молитву за весь этот мир. Больше никаких послушаний они, ну, изначально, по крайней мере, так было, и в большинстве монастырей сохраняются, больше они никаких послушаний не несут. Но тогда, когда, как у нас частенько бывает, оскуде преподобный, бывает и схимник вынужден дрова колоть. Ну, такое тоже бывает. Да. Опять же, попущение Божие, все это совершенно не просто так.
То есть иноком, инокини можно стать при своем желании. И опять-таки по благословению.
Безусловно. На это не требуется разрешение епископа, то есть это все дело одного монастыря. вот монастырь, вот в нем есть игумен, он же настоятель. Да, о чем не сказали в прошлый раз, при разговоре о белом духовенстве, как бы так сказать, главный священник храма, если он единственный, то понятно, он же главный, именуется настоятелем.
Угу.
Главный священник монастыря именуется, соответственно, игуменом. Но об этом скажу. Вот тогда, когда игумен видит, помолившись Богу, вопросив воли Божией, что пострижение этого человека будет полезно, он его и совершает. Игуменом может быть лицо мужского пола, игуменьей может быть и лицо женского пола. Тогда, соответственно, в женском монастыре пострижения совершает игуменья. Точно так же эти пострижения может совершать архиерей, да, третья степень священства, поскольку архиерей — это тоже монах. О чем дальше? Но мы с вами знаем, что в монастырях совершаются также богослужения. И в мужских монастырях их чаще всего совершают именно монашеское духовенство. В женских монастырях все-таки по правилам и церковной целесообразности, которые выражены в канонах святых отцов и в целом по здравому смыслу, совершает богослужение мирское духовенство, о чем мы в прошлый раз говорили. А в монастырях, соответственно, совершает кто-то из числа братий.
Угу.
К нему, вот к этому лицу, получающему рукоположение после руковозложения, то есть сначала хиротесия, все то же самое, как у белого духовенства. Сначала хиротесия во чтецы, неважно, да, это лицо инок или монах, неважно. То есть тут эти вещи могут идти совершенно каждый в своем ритме.
Подождите, инок, это же тоже инок, своего рода монах.
Инок – монах, но постриженный в рисофор.
Да,
а строго говоря, монахом называют мантийного монаха.
То есть который уже в малую схему.
Который пострижен в малую схему, да. Может, например, произойти следующим образом. Просто скажу кратко, чтобы было понятно. Инок может быть рукоположен, соответственно, в иеродиаконы, потом пострижен в малую схему, стать рисофорным монахом, потом рукоположенным быть, соответственно, в иеромонахом.
Угу.
То есть процесс священнического рукоположения и процесс монашеского пострижения, безусловно, где-то перекликаются, но может это все происходить независимо одно от другого. Это вот тоже очень важно понять. Вообще с монашеством в этом плане все чуть-чуть сложнее.
То есть есть...
Именно поэтому.
Извините, перебила. Есть постриги, а есть рукоположение. Это
да,
две разные...
Две разные вещи. Рукоположение черного духовенства, монашествующего духовенства, безбрачного духовенства, они совершаются точно так же, как рукоположение духовенства белого. То есть рукоположение совершенно-совершенно одинаково. Возьмем упрощенно монах. Инок или в мантии он уже пострижен, не суть важно. Он точно так же может быть рукоположен в диаконскую степень священства. Тогда он именуется иеродиаконом.
Угу.
Чтобы отличать его от священно-диакона, диакона, соответственно, из числа белого духовенства. Собственно, одной единственной здесь степенью, может быть, одним единственным повышением в сане, скажем так, может быть только поставление в архидиаконы, и в монашеском духовенстве с диаконством все очень просто. Либо иеродиакон, либо архидиакон. Вот уже с пресвитерской степенью священства в черном духовенстве все куда сложнее. Тогда, когда иеродиакон рукоположение получает от епископа, он становится либо священно-иноком, если он был пострижен только в рисофор, либо иеромонахом, если он был пострижен до этого в мантию. Он может быть какое-то время священно-иноком, потом его могут постричь в мантию, он станет иеромонахом. Но рукополагает, это надо очень четко понимать, только архиерей, только епископ, а стрижет игумен. Процессы параллельны. Вернемся. Степень пресвитерского священства в духовенстве монашеском. Это либо священный инок, либо иеромонах. Дальше, соответственно, что тот, что другой могут быть возведены в сан игумена, и потом игумен может быть возведен в сан архимандрита.
Угу.
Чтобы понять, что это такое, игумен – это начальник одного монастыря, как я уже говорил, настоять. А архимандрит – это начальник многих монастырей. Тот, кто координирует игуменов. Вот мы с вами знаем, например, такие большие монастыри, как Свято-Троицкая Лавра. Там игуменов очень много. Там внутри монастыря целый монастырский комплекс. Там очень-очень много монастырей, как бы вот все вот в одном. Над ними, соответственно, есть архимандрит. Он тоже священник, он тоже пресвитер. И вот теперь дошли мы с вами до той степени священства, о которой не говорили в прошлой передаче про белое духовенство, поскольку с конца VII века архиереи у нас только монашествующие. Итак, архимандрит может быть рукоположен в архиерея, то есть пресвитер в архиерея. Совершается это рукоположение не одним епископом, а многими, минимум 2, лучше 3, а лучше еще больше. Просто надо как-то включить, предположим, трансляцию богослужения, где совершается архиерейская хиротония, священническая хиротония и диаконская, чтобы немножечко на это воочию посмотреть. Вживую мы, как правило, вряд ли можем это увидеть. Хотя частенько и такое бывает. Вот, архимандрит может быть наречен во епископа, потом рукоположен от множества епископов в архиерея, и первый сан степени священства архиерейства называется епископ. Епископ управляет епархией, не храмом, а множеством храмов на одной определенной территории. Вот в нашей Екатеринбургской митрополии есть 5 епархий. Собственно, Екатеринбургская,
да.
Нижнетагильская, Алапаевская, Каменская и Серовская.
Угу.
В каждой из них, ну, пока, к сожалению, не в каждой, но в каждой из них, так скажу, может быть свой епископ. Пока у нас 2 епископов не хватает. Ну, такова жизнь. Тогда, когда епископа хотят решением Священного Синода отправить на управление одной огромной территории, не разделенный на маленькие епархии, ну вот, предположим, какая-то дальневосточная область, он может быть возведен в сан архиепископа. Он один управляет огромным множеством храмов и, соответственно, не очень большим количеством духовенства.
Угу.
Когда архиепископ, скажем так, очень-очень плодотворно трудится, в церковной истории мы такие моменты можем проследить и увидеть. В его архиепископии, в его епархии начинает появляться множество храмов. И со временем становится целесообразным разделить архиепископию на маленькие епархии.
Угу.
Тогда глава всего этого образования будет называться митрополит, и архиепископ будет возведен в сан митрополита, и будет у себя в подчинении иметь, ну как в подчинении, ну в таком административном только лишь, будет иметь епископов. Всякий епископ при митрополите. Архиепископ – это, скажем так, митрополит такой территории, которая еще не разделена на маленькие епархии. Что главного еще не сказал. К архиерею, неважно, к епископу, к архиепископу, к митрополиту, мы обращаемся словом «владыка». Не «отец». Отец – это обращение только к первым двум степеням священства, диаконству и пресвитерству. К архиереям, ко всем, мы обращаемся «владыка». Владыки разные бывают, и высокопреосвященнейшие, и преосвященнейшие, и святейшие, но они все владыки. О чем еще здесь забыл упомянуть? К иноку нерукоположенному и к монаху мантийному нерукоположенному еще, ни в диаконы, ни в священники, мы тоже обращаемся со словом «отец».
Угу.
То есть точно так же. Отец, батюшка, отче и имя, соответственно, после обращения «отец». Наград у монашеского духовенства, собственно, у духовенства, именно духовенства, все награды те же самые, как и у белого. У женской части монашества награды являются только возведение в игумении, соответственно, настоятельница женского монастыря – это игумения. Игумения, как и священник, носит крест поверх своего облачения. Все остальные награды богослужебные монашеского духовенства точно такие же, как и у белого. То есть те же самые, но только не камелавка, а сразу у них надевается клобук. Головной убор с такой черной наметкой называется, она с черным развивающимся на спину облачением. Потом точно так же идут набедренники, палицы, наградные кресты, возведение в сан игумена, возведение в сан архимандрита. И в этот момент надевается еще митра. Но опять же по облачению, повторюсь, надо нам, наверное, сделать будет одну большую, на несколько частей разделенную программу.
Даже
отдельный
так?
вопрос, поскольку требует очень пристального внимания к деталям.
Именно облачение.
Да, у архиереев наград может быть совсем-совсем-совсем немного. Первой наградой архиерея все эти награды не за высугу лет, как у пресвитерства и диаконства, а с решением Священного Синода, с личного, скажем так, благословение, ходатайство и решение патриарха Московского и всея Руси. Собственно, наград всего лишь две. Право ношения второй панагии. Епископ носит на облачении не крест, а панагию.
Что
образ
такое?
Божией Матери, небольшой. Он очень просто отличить, он круглый. Но это, опять же, часть облачения, как-нибудь подробнее в следующий раз. Единственной наградой архиерея является право ношения второй панагии и... Следующей наградой, еще более редко встречающейся, является ношение свечи, как у патриарха Московского и всея Руси за богослужением.
Mm-hmm.
То есть вот той богослужебной части, которая есть только у патриарха. Ну, у патриарха ведь есть и вторая панагия тоже. Это определенная степень, определенная награда, что ли, патриаршего возведения, интронизации в патриархе. Патриарх-епископ, патриарх-архиерей. Он ничем не выше братьев, и об этом надо нам с вами помнить. Он первый среди равных, он тоже архиерей. Точно так же, как, например, новорукоположенный священник вчерашнего дня, точно такой же священник, как 40 лет прослуживший митрофон и протоиерей с двумя крестами.
Mm.
Степень священства одна, пресвитерство. Точно так же, как новорукоположенный диакон, буквально там, может быть, несколько дней назад, тоже по степени священства диакон, как великий архидиакон, который служит уже 40 лет, имея все, соответственно, награды. Тоже это нам важно запомнить. Если немножечко-немножечко подытожить,
да,
нам
давайте.
Нужно понять, что архиереи, те, кто совершают рукоположения и руковозложения с 7 века, с конца 7 века, это только монашеское духовенство. Они все монахи в нынешних наших церковных реалиях. Монашество, монашеский постриг и рукоположения постриженного монаха – это разные вещи, параллельно могущие идти совершенно спокойно. Стригут в свое время, и пострижение совершает игумен. Рукополагают в свое время, рукоположение совершает архиерей. Тот, кто управляет всеми храмами на его канонической территории, в его епархии, всеми монастырями, всем без исключения духовенством.
А архиерей – это тот, кто был уже пострижен. Обязательно это что-то тот, кто был уже пострижен
обязательно пострижен в малую схему, да. Совершенно точный вопрос, совершенно необходимый. Еще о чем не досказал, есть пострижение в великую схему, об этом сказал, но тогда
да.
тот, кто в нее постригается, он имеет к своему монашескому титулу приставочку «схи».
Угу.
«Схи» и иеромонах, или просто схи-монах, если он не рукоположен во священники. Схи-епископ, схи-митрополит, даже такое бывает. Тот архиерей, который под конец, вероятно, как ему кажется, своей жизни, уйдя на покой, решил посвятить себя уединенному такому житию, молитвой за весь мир, и уже не являясь правящим архиереем, но продолжая оставаться архиереем, может быть пострижен. Не обязательно, кстати говоря, собратом архиереем, может быть, просто игуменом, пострижен в великую схиму. И уже иметь титул схи и вот его сан.
То есть последний, так скажем, постриг – это уже великую схему.
Великая схема.
Остальное – это все, что другое – это уже рукоположение. То есть в архиерее – это рукоположение.
В архиерее – рукоположение, во священнике – рукоположение, в диаконы – рукоположение. Но в иночество – пострижение, в монашество – пострижение, в чтецы – пострижение, но епископом, что очень важно, а не игуменом, в иподиаконы поставление.
И давайте завершая еще раз проговорим, то есть кто у нас в черном духовенстве, да? Это
перечислю, наверное, все степени просто вот так.
Да,
вот
давайте.
Иеродиакон.
От начала до конца.
Да, иеродиакон, архидиакон, потом священно-инок, скажем так, по максимуму пройдемся, потом иеромонах, потом игумен, потом архимандрит, степень пресвитерства закончилась, потом епископ, архиерейская степень, архиепископ, митрополит, ну и, соответственно, патриарх.
А архиерей здесь где? То, что
архимандрит? Архиерей – это третья степень священства. В нее входят епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи.
А архимандрит – это кто?
Архимандрит – это все-таки пресвитер.
Еще раз, пресвитерский.
Это тот пресвитер, монах, который отвечает за управление не одним монастырем, а всеми монастырями определенной территории.
Интересно, вот, кстати, про черное духовенство сложнее.
Гораздо сложнее, если мы с вами все-таки когда-то, даст Бог, поговорим про облачение тех и иных.
Поговорим,
это будет еще интереснее.
Хорошо. Сегодня мы говорили о черном духовенстве с клириком Вознесенского архиерейского подворья отцом Вадимом Смоляковым. Спасибо, отец Вадим.
Во славу Божию, до скорых новых встреч.